Говорит и показывает Радио Свобода. Программа «Лицом к событию». Здравствуйте, уважаемые зрители. Слушайте, президент Российской Федерации разродился, наконец-то, реакции по поводу московских митингов. И, конечно же, это случилось не на родине. И, конечно же, не российские журналисты задавали ему вопрос. А как там ваши митинги и вообще-то люди, которые пострадали? Это случилось во Франции во время визита, официального визита к Эммануэлю Макрону. Здравствуйте, дорогие гости. С нами Александр Кынев. Здравствуйте, Александр. С нами Никита Петров. Здравствуйте, Никита. И с нами Никита Панарин. Никита, ну вот Никита Петрова, наверное, вы знаете, потому что это известный представитель общества «Мемориал». Александра Кынева тоже не особенно представляю, потому что он тоже знаменитый политолог. А вот Никита Панарин, наверное, для вас новый человек, потому что он в группе поддержки Егора Жукова, новенького, свеженького, политического заключенного. И в группе, в студенческой группе, видимо, вы с ним учитесь.
Да, да.
И заодно поддерживаете. Так что вас теперь уже судьба связала и по учебе, и по поддержке несчастного парня, который сейчас сидит в тюрьме за то, что он захотел стать кандидатом в Московской Государственной Думы. Московской Государственной Городской Думы, да-да-да. С нами на связи Аркадий Дубнов. Аркадий, здравствуйте. Аркадий, журналист, политолог, человек, который тоже захотел сходить на мирный митинг и огреб по полной программе, то есть посетил то самое заведение, которое посетили многие из тех, кто хотел сходить на эту мирную акцию. Это заведение называется, как я понимаю, УВД какой-нибудь там. Аркадий, вам какое УВД досталось, которое вы посетили? Как?
Восточный.
Вот мы сейчас все выучим. У нас будет карта Москвы со всеми этими точками. Спасибо, Аркадий, за эту информацию. И с нами на скайпе Гелия Певзнер. Гелия, здравствуйте. Гелия, французский журналист, здравствуйте.
Здравствуйте.
Здравствуйте, Гелия. Мы сейчас вам расскажем одну очень интересную историю. Вам будет любопытно послушать, как изуродовали на сайте Кремля слова вашего президента французского. Это очень любопытно. Мы сейчас это устанавливали все вместе, установили. Но начнем прямо, давайте сразу наш разговор. Начнем с того, как, в принципе, из Владимира Путина клещами тянули реакцию за все эти годы на разного рода митинги, акции, шествия. Не так часто случалось, что он комментировал. Давайте сюжет посмотрим.
Первые крупные акции протеста против власти начались в декабре 2011 года. Поводом для этого стало несогласие гражданского общества с результатами выборов в Госдуму 6-го созыва. С 5 декабря 2011 года протестующие собирались в центре Москвы ежедневно, а 10 декабря прошел первый крупный митинг на Болотной площади. По разным оценкам, в нем приняли участие от 25 до 150 тысяч человек. Владимир Путин, будучи тогда премьер-министром, впервые отреагировал на протесты 15 декабря во время прямой линии. Ведущие начали встречу с вопросов об отношении Путина к акции. Тогда его отношение было даже положительным.
То, что люди высказывают свою точку зрения по поводу процессов, происходящих в стране, и в сфере экономики, и в социальной сфере, и в политической, абсолютно нормальная вещь. До тех пор, пока все действуют в рамках закона, безусловно. Я рассчитываю на то, что так оно и будет. Я видел, действительно, и на экранах телевизоров видел людей, молодых, в основном молодые люди, активные, со своей позицией, которые ясно и четко формулируют. Меня это радует. И если это результат путинского режима, то это хорошо.
После декабря 2011-го только в Москве прошло более 30 акций протеста против власти, в числе которых масштабные «Марш миллионов на Болотной площади», акции на проспекте Сахарова, «Марши мира». Однако президент эти митинги и шествия не комментировал. Следующая крупнейшая с 2012 года акция прошла 26 марта 2017 года. Она была организована Фондом борьбы с коррупцией. По данным организаторов, в ней приняли участие порядка 20 тысяч человек. Владимир Путин отреагировал на акцию спустя 4 дня на Арктическом форуме. Однако в этот раз положительного в ней он не нашел.
Единственное, что я считаю неправильным, если кто-то, какие-то политические силы пытаются использовать в своих корыстных интересах этот инструмент не для улучшения ситуации в стране, а для самораскрутки на политической арене. Мы с вами хорошо знаем, и я хочу на это обратить внимание, что этот инструмент использовался в начале так называемой «арабской весны». Мы очень хорошо знаем также, что это было одним из побудительных мотивов и поводов государственного переворота на Украине.
Акции протеста лета 2019 года против недопуска независимых кандидатов в Мосгордуму Путин не замечал достаточно долго, почти месяц. Более того, в день самой громкой акции протеста 27 июля президент погружался на батискафе в Финском заливе, а 10 августа, когда проходил согласованный митинг, уехал в Крым. Впервые Путин прокомментировал московские протесты 19 августа во время встречи с президентом Франции. Отвечая на вопрос журналиста об арестованных в Москве людях, президент акцентировал внимание на том, что такое бывает не только в России.
Не скажу ничего нового. Граждане имеют право на мирные в соответствии с действующим законом протесты, а власти должны обеспечить реализацию этих прав. Ну, как мы знаем, не только в России происходят события подобного рода. Я в гостях, а мне неудобно об этом говорить, но вынужден, поскольку вы задаете такие вопросы. Но мы все знаем события, связанные с так называемыми «желтыми жилетами», в ходе которых, как нам кажется, по нашим подсчетам, где-то погибло 11 человек. 2500 получили ранения. 2000 полицейских в том числе.
В ответ на это Макрон напомнил Путину о необходимости выполнять требования подписанных документов.
Но я считаю, что необходимо все-таки делать разницу между тем, что происходит в наших странах. Во всех наших странах сейчас проходят различные демонстрации, протесты, манифестации. Но что самое важное, что когда подписываешься и ратифицируешь какие-то договора, необходимо затем выполнять его требования. И мы знаем, что Россия ратифицировала целый ряд международных договоров, конвенций, в рамках которых страна должна предоставлять своим гражданам основополагающие свободы, свободу слова, свободу выражения, свободу собрания и так далее.
Вы знаете что? Это ведь вы услышали по речи, что это сюжет, это наш сюжет. И мы берем чужую хронику, это мы берем чужой перевод иностранного, естественно, иностранного агентства. Перевод, реакцию Макрона на слова Путина. А теперь посмотрите, как якобы реагировал Макрон на слова Владимира Путина в представлении российского федерального канала и всех из них. Вот давайте посмотрим, как это там выглядело.
Я в гостях, а мне неудобно об этом говорить, но вынужден, поскольку вы задаете такие вопросы. Но мы все знаем события, связанные с так называемыми «желтыми жилетами», в ходе которых, по нашим подсчетам, где-то погибло 11 человек. 2500 получили ранения. 2000 полицейских в том числе. Значит, мы бы не хотели, чтобы подобные события происходили в российской столице.
Да, действительно, во Франции граждане получили ранения, полицейские получили ранения, и это меня очень беспокоит. Необходимо, чтобы граждане могли участвовать в мирных демонстрациях.
Понимаете, то есть никакого, как будто бы вообще-то Макрон не говорил о том, что нельзя сравнивать, это две разные истории. Более того, вот к нам присоединились еще два гостя из Франции, Жорж Нева и Николай Кобляков на связи с нами. И я хочу вам тоже, уважаемые гости, рассказать ту историю, которую мы сейчас до эфира установили, что на сайте Кремля слова Макрона были искажены, не то что искажены, а вот переведены с точностью до наоборот. Я сейчас вам прочитаю его слова с сайта Кремля. Вот якобы Макрон говорит следующее о желтых жилетах. Он говорит: «Но вы знаете, что все эти люди, которые захотели выставить свои кандидатуры в ходе европейской избирательной кампании, не смогли представить свою кандидатуру, не смогли это сделать свободно, без каких бы то ни было преград. Конечно, все это возможно, но нельзя смириться с тем, что эти люди нарушали общественный порядок, потому что в этом случае они нарушают права других граждан. Мы просто не можем смириться с такой ситуацией, когда некоторые граждане видят свои основополагающие права, попираемые органами правопорядка». Вот такую абракадабру пишет сайт Кремля, что эти люди, желтые жилеты, не могут избираться в Европарламент, потому что они нарушают права других граждан. Что же на самом деле сказал Макрон? Это мы читаем перевод уже с французского издания. На самом деле он сказал: Свобода митингов была защищена. Некоторые из демонстрантов покушались на общественный порядок. Охрана порядка – это коррелят свободы манифестации. Я хочу подчеркнуть, что во Франции, и поэтому сравнение с Россией, конечно, не имеет смысла, те, кто участвовал в манифестациях, затем свободно участвовали в выборах. Желтые жилеты участвовали в выборах в Европарламент. Затем будут участвовать в муниципальных выборах. И это очень хорошо. Я хочу, чтобы они свободно высказывались в ходе выборов, потому что это снижает конфликтность. Единственное, чего мы не можем допустить, это чтобы они совершали погромы. Но это вообще слов просто у меня нет. Это на сайте Кремля перевод был дан с точностью до наоборот. Я давайте сначала задам вопросы нашим французским гостям, потом уже в России. Жорж Нева, вот вам слово. Вы сейчас с нами на связи. Я хотела бы понять, во Франции это понимают, что сказал Путин, что сказал Макрон? Или им это, в общем-то, вам, французы, ну, не очень понятно, что произошло в России с этими митингами, они не очень интересуются этим.
Вы знаете, мне кажется, что сужается разница между нелиберальными демократами и либеральными демократами, не только между Россией и Францией, но и между Францией и Соединенными Штатами, и Венгрией, и так далее. Но главная разница – это всегда ширина и открытость дебатов. А вот дебат во Франции с ноября прошлого года был очень оживленным. Иногда довольно жестоким. Но дебат был абсолютно замечательным. В течение 2-3 месяцев дебат шел абсолютно везде, во всех семьях, во всех деревнях, публично, между министрами и гражданами, между гражданами и гражданами. И вот этот дебат, конечно, должен выйти к решению. Макрон вел этот дебат, можно сказать, мастерским образом, потому что он знает все досье, он слушает прекрасно. Вот это, может быть,
это
главное
большое, его это качество. Очень. Жорж, спасибо большое. Это огромное, это колоссальное отличие, потому что, ну, Никита, у нас тут с этими, как дебатировали кандидатами, вы можете рассказать французским гостям?
Ну, я могу сказать,
как
что...
Как была с ними подебатировала?
В данном случае речь идет о том, что это и чрезмерное, и непропорциональное, и абсолютно произвольное применение силы там, где речь идет только о мирном протесте. Никаких погромов в Москве не было. Никаких массовых беспорядков. Вот называть массовыми беспорядками то, что мы видели, это абсолютный абсурд. И что значит дебаты? У нас власть отгородилась от народа. Отгородилась ручными судами карманными, которые выносят с легкостью требуемые решения и штрафы, и приговоры. У нас власть не хочет разговаривать с народом. И отсюда, кстати говоря, и это, я бы сказал, дистанция. Не замечать, покуда не сказали за рубежом. Когда сказали за рубежом, не замечать не получится, придется говорить. Но что говорится? Опять же, подмена понятий. Как будто бы у других то же самое. Да, действительно, за рубежом иногда бывают события, когда громят города. Те же события в США, когда включается Национальная гвардия. Но это настоящие погромы. Это уже не просто даже массовые беспорядки, это уже погромы. А здесь? Здесь получается так, что мы делаем вид, что как будто у нас как у всех, а на самом деле у нас грубо попирается собственная конституция. У нас грубо попирается здравый смысл. И сужается возможность вообще легальных протестов. Власть загоняет себя в ловушку таким образом. Мне кажется, это очень плохо кончится.
Спрошу Геля. Геля, скажите, пожалуйста, у вас там, когда услышали эти сравнения Владимира Путина, вот московских протестов, в которых Егор пострадал, Жуков, студент, и Аркадий Дубнов, наш коллега-журналист, и ваших протестов, вы это сравнение как восприняли? Как само собой разумеющееся или все-таки удивились немножко?
Это сравнение уже, в общем, не первый раз проводится. Оно было навязано, конечно, Кремлем. Мария Захарова первая, в общем, мне кажется, провела это сравнение. Но и до этого звучали путинские слова «Вы хотите, как в Париже». И здесь, мне кажется, нужно начать с самого начала. Почему, собственно, существуют протесты в Париже и почему существуют в Москве. Потому что здесь нужно понимать, где север, а где юг, как эта система координат должна существовать. Во Франции есть свободные выборы. И митинги никогда не проводятся по тому поводу, что люди просят выборов. Это то, что произошло в Москве. В Москве люди хотели свободных выборов. Кроме того, в Париже, то есть во Франции вообще, митинги носят уведомительный характер. Не существует санкционированных и несанкционированных митингов. Это нонсенс само по себе. То есть это абсолютно две несравнимые ситуации. Их просто невозможно сравнивать. Не говоря уж о том, что во Франции бесконечно проходят какие-то митинги. Я живу в двух шагах от площади Республики, где все это происходит, и от площади Бастилии, и от площади Нации, вот в этом треугольнике. Нет такого дня, чтобы около моего дома не проходил какой-нибудь митинг. Опять же, я повторяю, уведомительного характера. То есть люди должны звонить в префектуру полиции и уведомлять, что они проводят митинг. Они не просят разрешения. Префектура должна об этом знать. Иногда им выделяется какая-то полиция, чтобы их охранять. Митинги проводятся в том числе и перед российским посольством. И там обычно стоит какой-то полицейский и смотрит, чтобы, в общем, никого не трогали и чтобы был какой-то порядок. И так везде.
Спасибо. Я хочу узнать у Александра. Вот все-таки вы работаете со студентами. Вы несете свет в массы. Скажите, пожалуйста, когда вам настойчиво со всех, вот из всех там утюгов говорят, что вот французские протесты и российские протесты, это одно и то же. Мы, говорит Владимир Путин сейчас во Франции, не хотим, чтобы у нас было как во Франции, поэтому мы не даем возможности распоясаться безобразникам и так далее, и так далее. Вы считаете, что вот эту параллель удастся навязать в российском обществе вашим студентам все-таки, вот эту параллель, что то же самое. Вот они так делают, и мы так делаем. Мы демократия, они демократия.
Ну, я думаю, что это такая, в общем, очень наивная попытка подменить понятие, перевести разговор совершенно в другую сферу. То есть вместо того, чтобы объяснять, каким образом власть избивает мирных людей, как, почему она ломает им руки, почему она их арестовывает непонятно за что. Значит, это классическая, знаете, уловка еще советских времен, зато у вас негры вешают. Да, понимаете? То есть моментально начинают говорить о чем-то совершенно другом. Это просто попытка уйти от разговора, либо переходить на личности, да, вот, а ты кривой, косой, и ты вообще агент СРУ, да, либо рассказывать, значит, про то, что там где-то что-то происходит непонятно где, а поскольку люди, большинство неграмотные, там не были, поэтому ну, где предмет для разговора, у них, они знают ровно то, что власть сама сказала. Поэтому я думаю, что это говорит как раз о том, что власть вообще не знает, не понимает, что отвечать. Все вот эти очередные комиссии, значит, по расследованию иностранного вмешательства, все эти рассказы, значит, про коварные заговоры, я думаю, это просто-напросто полное следствие отсутствие вообще хоть какого бы то ни было способа объяснить людям, что происходит. И мне кажется, что это может быть эффективно, когда протест очень малочисленный, когда участвуют единицы, большинство не знает, что происходит. Ну и тогда, в общем, действительно, там, откуда людям получать независимую информацию. Сейчас ситуация, мне кажется, абсолютно другая, и власть абсолютно не учитывает изменившийся контекст. Если посчитать вот, общую там, совокупность, сколько людей участвовало в московской кампании в виде тех, кто ставил подписи, в виде тех, кто проходил мимо пикетов, в виде тех, кто работал в штабах, их друзья, родственники, однокурсники там, и так далее. Если посчитать количество людей, которые или сами, или их знакомые ходили на митинги, это даже не десятки, это сотни тысяч. То есть фактически, если мы посмотрим социологию Левада-центра, она показывает, что сегодня, это уже социологический факт, большинство москвичей знают об этих протестах, относятся к ним в целом позитивно, то есть много, и процент даже тех, кто говорит, что участвовал, по мнению социолога, выше, чем на самом деле было. Это говорит о том, что люди даже готовы говорить, что не ходили, хотя они не ходили. То есть это уже не считается стыдным, это считается, наоборот, каким-то элементом гордости. Это существенный перелом. И когда речь идет о тысячах людей, когда почти у каждого есть знакомые, которые ходили, или их друзья, или родственники, или кто-то еще в Москве, рассказывают, что это люди там выходили, значит, там по приказу, там, Госдеп или ЦРУ, но это мягко говоря, прямо противоречит тому, что люди знают из личного опыта. То есть это объяснить, говорить человеку, что вот ты агент ЦРУ, ты ведешь себя агентом ЦРУ там, и так далее. Это какая-то несусветная глупость, и приводить это, и рассказывать это, особенно в Москве, про то, что значит там якобы там как в Риге, как в Париже, ну так, собственно говоря, если спросить у нас людей, вы бы хотели жить в Москве или в Париже, наверное, большинство бы захотело жить в Париже. Поэтому все это выглядит настолько
глупо. Где бы вас захотели, чтобы вас избила полиция, в Москве или в Париже?
Поэтому, но все это выглядит настолько глупо и смешно, что, мне кажется, они сами не понимают, что они несут. Это какая-то безумная колесица. То есть вот люди настолько уже сами живут в угаре собственной пропаганды, что они перестают понимать, где пропаганда, где реальность, где люди верят, где не верят. Вот. То есть они конструируют свою виртуальную реальность. И самое главное, что поскольку они общаются друг с другом, мне кажется порой, что они настолько в нее начинают верить, ведь откуда у них у самих независимая информация? Они заказывают пиар, они жестко контролируют информационный контент. Они потом сами смотрят собственные телеканалы, значит, в которые они жестко контролируют все, от спикеров, кого можно звать в эфир, кого нельзя, от тем, которые можно, кого нельзя. Они контролируют социологию, которую можно публиковать, а потом сами все это потребляют в виде мониторингов, новостей и так далее. То есть это такое, знаете, как фильм «Самое обаятельное и привлекательное». Они смотрят в зеркало, постоянно говорят, какие мы умные, гениальные, кругом враги.
Конечно.
И они бесконечно убеждают сами себя. Это бесконечная аутотренинг.
Вот я хочу сказать, что перед тем, как Владимир Путин выступил во Франции с этими желтыми жилетами, до него это сделали уже неоднократно на федеральном российском телевидении. И так же, как вот нам, вы уже сказали, что Мария Захарова с этого начинала. Это несколько фильмов мы уже посмотрели, где полиция мутузит там этих демонстрантов и говорят нам, что мы еще мягко с ними обращаемся, в отличие от Франции. Вот скажите, пожалуйста, Никита, у вас есть ощущение, что все больше студентов понимают, что на самом деле происходит? Потому что ведь если вы включаете... Вы не телевизор, конечно, не смотрите, вам это слово нет смысла говорить. Но если вы обычный москвич, обыватель, включаете канал «Москва-24», там вам прекрасно уже рассказывают кандидаты, зарегистрированные, свои программы, говорят, как хорошо, если вы за нас проголосуете. Вы идете в метро, заходите в метро, вас уже встречают с листовками коммунистическими, ваш кандидат от КПРФ. То есть компания-то идет, а люди сидят при этом. Компания идет, люди сидят. Вам кажется, что люди начинают уже забывать, что люди сидят за то, что они пытались в ней поучаствовать? Или все это помнят все больше и лучше?
Смотрите, та мысль, которую я пытаюсь как-то в себя уложить, что сейчас в Москве существуют две параллельные избирательные кампании. Первая избирательная кампания условно Валерия Александровича Самары и всех людей, которые вот...
Это проректор высшей школы экономики.
То есть у которых все в принципе нормально, которые зарегистрированы и так далее. Вот. Они будут продолжать развивать свою избирательную кампанию, все классно. Вторая кампания – это кампания здорового человека, или, не знаю, как назвать, кампания курильщика, в любом случае там все плохо. Когда людей сажают, когда люди не могут избраться, такие как Егор в свое время, он не собрал подписи и не смог избраться, потому что высокий барьер, и потому что его потом посадили. Сейчас, поэтому говорить о том, что все происходит адекватно, нет. Люди подключаются. Подключаются потому, что вообще повестка московская, она расширяется очень серьезно, если мы посмотрим в целом контекст, то, что происходит уже с 2017 года. Это начиная с митингов реновации, потом ШИС, потом московские протесты по поводу мусора, по поводу вырубания лесопарков и Екатеринбург и так далее. Если мы посмотрим вот это вот растущее количество точек с 2017 года, или, возможно, даже с конца 2016, это количество точек растет. Очень много людей включаются...
С 2017 года хорошо звучит.
Очень сильно, очень сильно растет количество людей вовлеченных, и то, что я сейчас наблюдаю, находясь внутри компании по поводу Егора, это то, что они схватили очень много разных студентов, очень много разных людей из абсолютно непривычных нам областей. То есть это какой-то студент вышки, студент Бауманки, студент еще выпускник МФТИ. Это разные, это предприниматели и так далее. За каждым из этих людей стоит свое сообщество, которое готово к нему подключаться. Люди, которые абсолютно не были никогда ни в политике, они не знали о том, что такое СИЗО. Сейчас эти люди вместе с нами собирают деньги на передачи, узнают, что нужно, что можно, что нельзя передавать в СИЗО, ездят, узнают и рассказывают об этом дальше своим друзьям. Рассказывают об этом в СМИ, рассказывают об этом известным людям, селебрити, как там Оксимирон, допустим. Кто бы мог подумать о том, что он решит включиться? А кто стоит за Оксимироном? Сколько людей еще может включиться, его друзей? Вот это вот такая разветвленная сетка, естественно, это количество людей будет расти.
Я спрошу, спасибо, Никита, я спрошу Николая Кобрякова. Николай, здравствуйте. Николай из Парижа с нами. Я хочу вот все-таки понять, вы в Париже, вы во Франции, вот там понимают люди, что в России сидит там, сколько их там, почти 10 кандидатов, они даже не участвовали в протестных. Они же вот там Яшин, они да не доехали до этих акций, которые считаются несанкционированными. Их брали на улице, на подъездах или там в их домах только за то, что они там позвали людей, призвали к протесту. За призывы к несанкционированным, как им говорят, акциям. И они сидят по 30 суток, они сидят в тюрьмах. Там понимают, что сидят в тюрьмах студенты, которые просто пошли, они пошли к зданию мэрии выразить свое чувство негодования по поводу того, что не регистрируют близких им идейных кандидатов абсолютно с пустыми руками, без плакатов, без какой-то там специальной, я не знаю, не говоря о булыжниках пролетариата в руках. Это вообще там понимают, насколько, что здесь произошло? Или Владимиру Путину удается замылить глаза французам и сказать, ну, слушайте, у вас же то же самое.
Елена, два момента. Ну, во-первых, тот факт, каким образом Кремль и Владимир Путин пытаются провести параллели, он не нов, но еще мы знаем, что в 2017 году Макрон один раз уже на совместной конференции демонстрировал то, как он, ну и последствия, как французское общество относится ко всем русским журналистам. То есть тогда конкретно просто русских журналистов не допустили до конференции ровно по причине примерно похожего неадекватного перевода, который был сделан. Помните, такой замечательный репортаж, когда брали интервью у девушки, идущей в манифестации по площади Республики, и привели, что она протестует против мигрантов. Ну вот реакция была довольно жесткая. Ну вот два года спутник с этим как-то жил, вот сейчас, видимо, будет прям что-то похожее. Во-вторых, касательно того, как реагируют французы, мы делали в августе уже, ну вот мы, Руси Либерте, президентов, которые являются, уже две демонстрации. Надо понимать, что август — это мертвый месяц, и тем не менее, вот среди 30 человек, это, поверьте, очень много для того, чтобы вывести в Париже напротив русского посольства с требованиями, я, как это стоял с плакатом, «Свободу Яшину выберите, допустите Яшина до выборов», больше половины было все-таки французов. И надо признать, что французское общество не все, конечно, есть традиционное, скажем так, такое прокремлевское лобби, которого, к несчастью, становится все больше и больше, внимательно следит за тем, что происходит в России. И вот эта позиция о том, что с Россией нужно сотрудничать, но надо четко соблюдать вот эти красные линии, то есть это оккупация Крыма, это ситуация в Украине, это обеспечение прав и свобод, прежде всего, свободы волеизъявления и свободы собраний, она никуда не девается. Более того, французы, причем самые разные, даже те, которые участвуют в желто-жилетных демонстрациях, они очень, скажем так, болеют за то, что происходит в России. И вот эта боль, она примерно такая же, вот Россия, она такая же, как мы. Это же тоже, в общем-то, часть Европы. Почему же вот у вас там все так до сих пор, не слава богу? Вот, поэтому нет, Путина не удастся замылить, к счастью, наверное. Потом... Ну, придется, наоборот, как-то, наверное, реагировать.
Вот мы сейчас вам кадры эти показываем, как российское пропагандистское телевидение, вот эти кадры. Мы вам показываем французские. Вот действительно, мы показываем, когда полиция начинает действовать жестко, когда покрышки, когда переворачивают машины, когда ветры. Ну, конечно, она начинает действовать жестко, но ничего, правильно я, Никита, говорю о том, что ничего близкого вы не видели там на улицах Москвы.
Ну, смотрите, конечно же, власть сейчас мыслит довольно в прямолинейных таких линейных рамках, что были массы, порядка не было, значит, были массовые беспорядки. Если мы смотрим на определение то, которое дано Уголовным кодексом, естественно, массовые беспорядки там объясняются, что это такое и почему одна брошенная, не знаю, урна, брошенный пластиковый стаканчик, это не является массовыми беспорядками, мы тоже из этого понимаем. Есть условно-экспертные заключения, есть люди, которые есть юристы, которые об этом говорят, это не было массовые беспорядки. То, что было в 2002 году на Манежной площади, когда дрались болельщики. Это было массовое беспорядка. Тогда пострадали люди, тогда был один убитый, 17-летний молодой человек. Тогда были массовые беспорядки, тогда людей сажали. Сейчас людей сажают ни за что. За показывание жестом направо, за координацию, за брошенный пластиковый стаканчик. Людям впихивают по одной-две статьи, и дальше уже, конечно, у нас пока что...
Да, что касается Егора Жукова, вашего подзащитного, вот мы видели кадры на федеральных радио. Как он руками машет, он просто руки вверх поднял, вот так. так вот махнул руками, и все, это уже криминал. Аркадий Дубнов, вы в двух ипостазях у нас сегодня в эфире. Вы журналист-международник, и вы пострадавший во время этих акций. Вы пострадали от действий полиции, вас почему-то привлекли тоже, как, видимо, ну, как сказать, непослушного. Хулига, я не знаю даже, как назвать то, в каком качестве вас потащили туда, в этот автозак. Вот вы видели эти кадры, в общем, ведь благостные. Вот Макрон на «ты» называют друг друга, они улыбаются. Полное ощущение, что ему как-то журналист не может дожать Путина. Это не тот формат, когда дожимают и говорят, как все в порядке. У вас же все кандидаты сидят, которые даже не дошли до этих акций, до этого здания мэрии. Как вы считаете, все-таки вот это общественное мнение, оно адекватно оценивает ситуацию в Москве? Или не до конца не понимает, что тут происходит с этими протестами?
Лена, какое общение? Французское?
Ну, конечно, французское. Не российское же. Про российское мы понимаем все.
Ну, просто на самом деле мне не очень интересно французское общественное мнение. Потому что, ну, к сожалению, Франция страна достаточно левая, поэтому там много есть вопросов к этому мнению. И частично Прежнева уже выставила такую некоторую левоватость этого мнения. Хорошо, я скажу по-другому. Я скажу не про общественное мнение, я скажу про президента Макрона, который претендует на позицию одного из лидеров Объединенной Европы, в то время, когда в Германии отмена караула, он хочет переходить людям, перехватить это знамя европейского лидерства. Мне кажется, вообще недопустимым было приглашать Путина или не отменять ранее планированный его же визит, понятно, да? В тот момент, когда в Москве происходит вот это, что мы сейчас... Да, конечно, единственное, что смог сделать, наверное, Макрон в этой ситуации, это поменять полностью диаметрально принятый обычный протокол, устроить пресс-конференцию до начала переговоров, чтобы как бы оправдаться перед этим общественным мнением, показать ему, что Макрон будет исходить из того, как он уже выставил свою оценку на пресс-конференции. Да? Ну и это же на самом деле после того, как стали известны более-менее риторически изложенные результаты этих переговоров, стало ясно, что это в общем победа Путина и поражение Макрона. Потому что он привел в сердце французской, как бы в сердце европейской, если не сказать мировой демократии, не в сердце, а можно сказать, на родину человека с абсолютно авторитарным, если не сказать, тоталитарным мышлением, который позволил высказать Париже, не в Париже, там, на Лазурном берегу, абсолютно выступить с абсолютно лживой, лицемерной, я бы сказал, циничной риторикой, называя черное белым, и дать возможность вот показать, что ну что ж, ну нам важнее Европа объединенная, какая-никакая Россия, но она достойна, вот такая Россия, быть объединенной от Владивостока до Лиссабона. Видели мы уже вот это объединение во весь большевистский период, да, когда весь мир трепетал перед своеволием великого менеджера, да, тех времен. И что мы сейчас видим? Мы видим, что вы видели, вот хорошо вы показали риторику Путина 2011 года и риторику, начиная с 2017 года. В 2011 году он был благодушен, да пожалуйста, у нас демократия, пусть высказывает свою точку зрения. И он был хорошо уверен, что дубинки и автозаки и прочее всегда наготове, и эта точка зрения будет игнорироваться. Но он может сказать, что пожалуйста. А в 2017 году позади уже была арабская весна, когда поотрывали голову этим лидерам тоталитарным. Позади был Майдан, когда Янукович вынужден был в специальной операции быть вывезен в Россию. Позади была Армения в 2018 году, где массовый митинг, мирный протест вышвырнул от власти коррумпированную власть, коррумпированный клан. Вы что, мы не помним, как в Москве не могли скрыть своего, так сказать, оцепенения от того, что происходило в близкой союзной Армении.
Вот и этот страх, вот и эта реакция, вот она сегодня, ее свидетельство мы видим. Потому что вот эта лживая, абсолютно циничная, бессовестная риторика, бессовестное поведение судей, силовиков, которые развращены вот этой циничной, лживой риторикой своего руководства и сами занимаются бесконечно выворачиванием наизнанку белого, чтобы показать это черным, вот мы сегодня видим этот результат. Я видел, вы спросили, я там прошел через ОВД, я видел этих капитанов, майоров, этих несчастных женщин забитых. Я спрашивал, какого черта вы здесь сидите, вы же все видите. Вы же принимаете участие в неправедном деле, как вам не стыдно подписывать протоколы, в которых однозначно видите, что я не мог полтретьего дня выступать на Славянской площади, когда в 2 часа дня я уже сидел в автозаке. Как вам не стыдно? Ну, вы же понимаете, мы маленькие люди, мы только вас здесь препровождаем, а дальше что суд разберется. Вот этот суд разберется, это те самые слова Путина, которые сказал он в этом самом, на Лазурном берегу вчера. Да. Суд разберется, говорит он, у нас есть право подавать и оспорить суд. Как он унизил всех явночников, извините, Григорий Алексеевич. Я пошутил вчера, что после сказанного вчера Путина, того самого кандидата независимого, который добился через суд оправданий допуска к выборам, имеется в виду Сергея Митрохина, я сказал, что впору. Я очень боюсь за Сергея Митрохина, как бы он не застрелился после того, что сказал Путин. Потому что это была специальная операция. Допустить безобидного, абсолютно проигрышного кандидата Сергея Митрохина на выборы, где ему ничего не светит. Но зато теперь можно было во Франции сказать, мы через суд можем этого всего добиться.
Да, совершенно верно. У нас просто не было, Аркадий, спасибо, что вы напомнили, у нас этого фрагмента не было во всех этих цитатах. Путин действительно, он сказал, что а что за проблема-то? Они захотели стать кандидатами с фальшивыми, с абсолютно фальшивыми подписями. Но если они были не согласны с тем, что их не сделали кандидат, пусть судятся. Вот мы же одного зарегистрировали, пожалуйста. Совершенно верно. Вот Аркадий, хорошо, что он нам напомнил. Геля, я хочу вот у вас спросить, были ли такие голоса, что, может, действительно не время приглашать Владимира Путина? На фоне таких репрессий, это такие очевидные, в общем, тут спорить-то не с чем, это репрессии, да еще и с цветочками, с поцелуями, желтым букетом. Вот было такое, что как-то это все диссонирует с ситуацией в России, такой теплый визит. Это были такие голоса во Франции?
Знаете, я сначала хочу начать вот с предыдущего вашего вопроса по поводу того, удастся ли Кремлю замылить вот это такое французское общественное мнение и провести свой дискурс. Мне кажется, что не просто удастся, а уже удается, несомненно, потому что, ну, я слышу это отовсюду, такую как бы, у нас работает «Спутник», у нас работает «Russia Today», работают очень успешно, у них очень много средств, у нас есть путинские сети, которые описаны вот в книге, например, Сесиль Весье, за которую недавно она получила процесс, на нее подали в суд сразу несколько человек. Это все, мы слышим этот дискурс повсюду. Вот только что перед самым визитом была статья бывшего министра иностранных дел Юбер Ведрина, который, собственно, и говорил, что расширение НАТО на восток шло неправильно, что мы неправильно поступили с Россией, что мы Россию надо было как-то с ней осторожно, что это гордая страна. Вот это мы слышим постоянно, что с этой гордой страной надо считаться, надо как-то с ней идти навстречу, невозможно ли же Европе жить без России. Этот дискурс существует повсюду, бесконечно. Поэтому я думаю, что очень удается даже вполне. Да, а по поводу того, как выглядело это на фоне протестов, я вообще не уверена, что здесь так много людей знают про эти протесты. К сожалению, российская повестка, она на каком-то третьем плане стоит во французских медиа. То есть она интересует нас, русскоязычных журналистов, она интересует французское сообщество, которое, ну, какое-то экспертное, которое затронуто этой темой, русскоязычное или французское, но оно для как бы такого среднего читателя или зрителя стоит на каком-то третьем плане. Вот сейчас идут гонконгские протесты. Это да, люди знают, что там миллионы вышли на улицы. Какая-то внутренняя повестка, естественно, интересует гораздо больше. Кроме того, Россия всегда пользуется совершенно незаслуженно какой-то такой славой вот этой, знаете, белой России, страны высокой культуры, страны, там, я не знаю, Чайковского и Толстого, как будто вот это сейчас было создано, как будто Толстой и Чайковский, они наши современники. Видимо, это такое чисто французское отношение к России. Знаете, князья, шоферы такси, очень такое романтичное, славянская душа. И вот на этом фоне Россия выглядит прекрасно, и даже, в общем, французский истеблишмент, культурный истеблишмент, с которым мы общаемся, говорит, ну, мы же не можем без России, там такая высокая культура, посмотрите, какая это замечательная страна.
Спасибо. Я поняла, что даже в этом современном мире, полном, казалось бы, информации, сетей, донести, что на самом деле происходит в России, в Москве, вот количество этих посадок и неадекватность содеянному этим жестоким мерам совершенно невозможно. Давайте посмотрим. У нас все гости сошлись на том, что невозможно сравнить российские события с французскими событиями, но мы все-таки спросили московских прохожих, можно ли сравнить их. Что думают люди? Давайте посмотрим.
Можно ли сравнивать московские протесты с французскими?
Я думаю, нет. Здесь не нужно сравнивать. Здесь абсолютно разное происходит, да, противостояние.
Нет. Там реальные проблемы в Европе. Здесь, мне кажется, их просто придумывают это.
Я думаю, нет. Ну, я утрирую как художник, что тут нету желтых жилетов. Но позиция общества ясна. Что... перемен нужно в любом деле. Это касается здоровья, быта, учебы. Желательно, чтобы не были элементы эволюции без революции.
Ну, я думаю, что нельзя сравнить. Там внутренние проблемы французские, в том смысле, там местные какие-то олигархи их поддерживают. А у нас это все Соединенные Штаты Америки.
Думаю, нельзя.
Почему?
Ну, там организовывали профсоюзы, да, у нас как бы просто люди с улицы. Соответственно, эффект и воздействие разные, не знаю, спросы разные, как-то вот так вот.
Ну, в чем-то, может, и да. По-моему, штамм бесполезный,
А смысл сравнивать, если нужно сначала решить дела, которые есть в России, те проблемы, которые есть в России, зачем сравнивать с кем-то еще? То есть сначала нужно разобраться с собой, потом уже смотреть на других.
Ой, не знаю, даже французы, они, мне кажется, вообще безбашенные. Наши еще как-то не такие, наши поспокойней. Ну, не знаю, я помогут ли эти протесты. Жизнь, короче, у нас не очень, конечно.
Нельзя сравнивать, потому что это на совершенно разных уровнях протесты. Например, во Франции там много насилия, там коктейли Молотова летают, а в России достаточно мирные протесты. Вот, никто никого не обижает, ну, разве что Росгвардия обижает тех, кто выходит на митинги. Поэтому, ну, вот, по-моему, это вообще ни в какое сравнение не поддается.
Ну вот, Никита Петров, пожалуйста, ваша экспертная оценка тому, что вы услышали,
Ну, за исключением отдельных конспирологических теорий относительно придуманных извне влияния и прочего, я могу сказать, что люди все прекрасно понимают. Люди действительно знают, что можно сравнивать, а что несравнимо, и люди понимают сущность явлений. Тут удивительно то, что мы уже говорили относительно того, как работают средства массовой информации России и как работает администрация президента. Кто, собственно говоря, переиначил Макрона. Эта правда не должна вылезать на страницы наших официальных изданий. Мы должны создать эту реальность. Но те, кто это делает, они это прекрасно знают. И они знают прекрасно, что они продолжают давнюю, еще советскую традицию. Создавать улучшенный имидж СССР за рубежом. Создавать некую картинку. То есть это довольно тонкая и серьезная работа по дезинформации, которая велась еще с первых лет советской власти, когда необходимо было создавать о себе мнение иное, благоприятное. И на Западе масса людей на это покупалась. На Западе действительно много полезных идиотов, но много и соглашателей, которые готовы, собственно говоря, для внутреннего комфорта соглашаться. Вот то, что против Сесиль Висье подали в суды, меня даже не удивляет, потому что ею написана хорошая книга. Она как раз анализирует вот эти вот механизмы влияния на западное общественное мнение, как Кремль это делает, как это делают волонтеры всевозможные со стороны Кремля. И, конечно же, нашлись обиженные. И здесь, мне кажется, и есть вот корень проблемы. Как мы создаем этот улучшенный имидж, и как мы пытаемся закрыть, что, собственно говоря, вот этой вот дезинформации главную проблему. А главная проблема у нас в чем? Власть. действительно напугана, она боится, отсюда такая неадекватная реакция. И это признак, кстати говоря, плохого будущего конца. Власть отгородилась от народа, она не хочет его слышать, нет обратной связи. Она не принимает все то, что идет от народа. Она не проводит референдум, хотя бы даже по пенсионной реформе. Нужен был референдум? Нужен. Нагло продавили то решение, которое хотели. Значит, те, кто отгораживается от народа, те, кто боится народа, те, кто не допускает этой обратной связи, это те, кто в будущем будут банкротами. И это может произойти довольно скоро.
Но вот вы знаете, я бы хотела, чтобы Никита сказал, Николаю Кобрякову, который во Франции, сказал свое мнение по поводу надежд на западную поддержку. Тут ситуация такая, ну, в общем, смешная. С одной стороны, они пытаются доказать, хотя нелепейшими способами, вроде рисунка на сайте американского посольства, они призывают к акциям. И они даже не срезают слово «avoid», «избегайте этих акций». То есть они пытаются обезопасить своих туристов, американцы, а это подается как призыв к участию к акциям. Это просто абсурд, конечно, эти доказательства. То есть само по себе иностранное влияние на эти акции – это абсурд. Но с другой стороны, когда люди уже в тюрьме, к сожалению, когда люди уже в тюрьме, начинается одна надежда и упование на западное общественное мнение. Вот так было раньше. Это было с Пусси Райт, вы помните прекрасно эту кампанию. Сейчас, вот я хочу спросить Никиту, вы думаете о том, что вам придется апеллировать все равно к Западу?
Ну, мое мнение, ну, в целом, когда мы строим, потому что кампания вся должна строиться из каких-то таких логичных частей, мое личное мнение, что в первую очередь нужно уповать на самих себя. То есть, понятное дело, какие-то эксперты, которых просто у нас нет, потому что есть там экспертиза по 212 статье, ее нужно находить, она есть, допустим, только у Amnesty International или только у специфических акторов вроде Агоры или ОВД-Инфо. Естественно, приходится к ним обращаться либо к иностранным организациям, либо к людям, к организациям, которые признаны иностранными агентами. Да, нам нужно это делать. Но сейчас, по крайней мере, то, что у нас получается, то, что строится, это гражданское общество, это такие так называемые grassroots, то, что растет снизу, то, что растет исходя из... Ну, то есть появилось какое-то поколение людей. Оно выросло, оно уже не пережило вот этого неуспеха болотной, то, что там ничего хорошего там, к сожалению, не получилось.
То есть вера еще не подорвана?
У нас абсолютно не подорвана вера, я не участвовал в тех событиях, я за ними следил очень опосредованно, поэтому сейчас мы все это делаем, мы все это учимся делать путем собственных проб и ошибок, возможно, немножко опираясь на опыт других людей. Поэтому иностранное вмешательство нам здесь абсолютно не нужно, просто местами, да, экспертиза бы не помешала.
Угу. Вот а вот. Что скажет Аркадий Дубнов? Вот, Аркадий, вы так, в общем, ну, пессимистично, конечно, нарисовали эту картинку, равнодушие западного и так далее. А все-таки, когда речь о защите, вот все равно же приходится туда смотреть, на них ориентироваться все-таки по старинке. Или вы думаете, что уже бесполезно? Их поддержка ничего не даст?
Хорошо, Лена, я не согласен с тем, что я полон пессимизма. Я просто был, может быть, эмоционален. И считаю, что Запад нам в этой ситуации не поможет. Пусть он как бы не вредит. Хотя бы не вредит. А вот то, что я называл абсолютно... Вот Никита правильно сказал, да? Есть там полезные идиоты. Я не хочу называть имена, мы все их знаем. Вот они вредят. Помогать они не могут. Поэтому давайте не будем вообще как бы апеллировать к ним. Потому что всегда найдется Маша Захарова, которая принесет очередной бред. Да, в ответ на вот такого рода абсолютно исполненные здравого смысла упреждения, скажем, американских дипломатов в Москве, просивших, так сказать, американских граждан не посещать места массового скопления. Ну, это, так сказать, не будем обсуждать Машу Захарову. Каждый МИД достоин своей блондинки, извините, Лен. Так вот, что я хочу сказать. Мне очень нравится, вот Никита Панарин, да, сказал про вот эту сетевую структуру, сетевую культуру, которая сегодня фактически формируется на наших глазах среди вот этого, я бы сказал, нового поколения, которому очень, очень как бы имманентно чувство собственного достоинства человечества. Понимаете? Вот так говорит моя младшая дочь. Я не могу терпеть эту адскую несправедливость. Вот эти ребята, которые выросли при Путине, они не могут терпеть адскую несправедливость, которая насаждается при путинском режиме. Да? Поэтому я верю в это поколение. Я искренне считаю, что они сдвинут этот исторический пласт. Я не знаю, будет ли это послезавтра, да, но род истории роет медленно, и я верю, что этот род, что называется, вот и сейчас кроет. Да? И с этой точки зрения пусть Запад смотрит на то, что делается у нас, и понимает, где, и пусть он, где человеческое достоинство прокладывает себе дорогу для утверждения своего права. Угу. Да? А, повторяю, Франция — страна исключительно левая. Желтые жилеты — проявление исключительно анархистского левого выступления. Поэтому Путин и Макрон нашли общий язык, так сказать, интуитивно, в противопоставлении вот этим анархистам, так сказать, каким-то инвективам, которые реально были во Франции и абсолютно отсутствовали в России. Правильно говорят, на улицах ничего не было. Я сейчас еще одну фразу скажу. Это абсолютно лживая риторика, которая очень свойственна Путину. Я лично имел счастье с ним общаться и убеждался в том, что он бесконечный демагог. Он сказал в своем выступлении: да, мы должны наказывать тех, кто доводит дело до столкновений. Но уже отметили все, естественно, из этого вытекает только одно. Должны быть тогда наказаны огромное количество ОМОНов, которые довели дело до столкновений. Понимаете?
Да,
то есть вот это вот сиворот на выворот, это выворотка, она абсолютно демагогична, да? И во Франции ее, видимо, просто не понимают. Еще раз я повторяю, больше не должен быть появляться этот тигр там, где он, называется, лепит Горбатого.
Аркадий, спасибо, но я все-таки хотела бы к Никите Петрову сейчас обратиться за поддержкой. Тем не менее, буду гнуть свое. Почему? Вот Николай Кобляков сказал о западных акциях протеста. Они существуют. Мне кажется, что в них, какой в них есть толк, какая в них есть польза, что хотя бы вопрос такой звучит Владимиру Путину, что вот эта вот праздничная встреча с этими букетами цветов, с улыбками, с этим разговором на «ты» в прекрасном месте, она все-таки сопровождается вот этим вопросом французского журналиста об этих московских акциях, и мы слышим ответ Путина, и мы видим ответ Макрона, который говорит, что не сравнивайте эти две разные истории совсем, и мы видим, как его искажают, и вырезают, как его просто уродуют этот ответ на сайте Кремля, и это все-таки в копилочку, мне кажется, что это в копилочку понимания на Западе, до какой степени же это все-таки лживая штука.
Безусловно, здесь и сам вопрос и звучал, и будет звучать дальше, потому что, в конце концов, всем же очевидна эта разница. Я не понимаю, если люди не идут, они это прекрасно понимают. А второе, и сами ответы Путина, они ведь тоже саморазоблачающие. Я обратил внимание на одну фразу. По нашим подсчетам, в Париже погибло 11 человек. Почему по нашим подсчетам? Французы не посчитали разве ничего? То есть получается так, что мы за этим следим гораздо внимательней, чем за событиями иногда в своей стране. Потому что нам всегда очень важно, нам, стране, я имею в виду сейчас вот Кремлю, стране, а не нам, гражданам этой страны, нам очень важно все время находить что-то у них, сравнивать и оправдывать себя. И эта линия, она, конечно же, извечная, но она гибельная, и она тоже проигрышная. Потому что отвечать перед собственным народом все равно придется. Если народ не имеет права на мирный протест, это уже очевидная вещь. Значит, власть не является народной. А ведь по Конституции, мы же знаем, в нашей стране власть принадлежит народу, и народ вышел на мирный протест. Скажите, пожалуйста, что важнее, Конституция или вот эти вот все финты Кремля? Как бы это сделать так,
конечно,
чтобы ничего этого не было?
Конечно, финты Кремля. Да. Конечно, да. Николай, я все-таки хотела бы, чтобы вот вы в завершение нашей передачи сказали, что вы думаете о том, что только что вот российские коллеги, об их некотором разочаровании, о том, что они не очень верят в то, что за границей нам поможет, как это говорилось в советские времена. Помните этот припев, вот такой вот рефрен? За границей нам поможет. Но, с другой стороны, конечно, хорошо, что все-таки вот звучат такие вопросы. При этом это я от себя добавляю. Что вы скажете?
Нет, ну, поскольку мы что-то можем делать только во Франции, то я считаю, и понятно, что мое мнение очень сильно байс-ажюже, то есть оно смещено. Я считаю, что позиция такой страны, как Франция, которая действительно очень левая, оно очень важно для состояния демократии в самой России. Ну, по многим причинам, но вспомните, тот самый Мябля Оланд все-таки нашел в себе силы отказаться от готовой сделки по продаже Владивостока России, когда случились вот эти акции действия в Украине. Тот же самый Макрон, он сумел найти в себе силы после того, как он позвал всех Путина, прямо обвинить российских журналистов в нарушении своей журналистской этики. Ну и потом, все-таки можно, конечно, полностью отрицать влияние санкций, прежде всего персональных, на текущие протесты, но поверьте, какое-то оно есть. И тут очень много зависит от позиции французских налогоплательщиков. И вот как французы отнесутся к тому, будут отменены санкции, будут они конвертированы, будет ли России разрешено делать все, что угодно на востоке Украины, это, поверьте, очень сильно влияет на то, что происходит в России. Жалко, что
мы завершаем на этом. Мы очень, очень рады, что вы на положительной, позитивной ноте закончили наш разговор. До свидания.
Радио «Свобода». Фактограф. В этом проекте самые разные официальные оценки и прогнозы о том, что и как меняется в России, сводятся с фактами из доступной статистики и открытых источников. Мы говорим об уровне жизни и занятости, экологии и демографии, социальной сфере и инфраструктуре. А сравнения с другими странами отражают место России в современном мире. Проект «Радио «Свобода». Фактограф» на сайте фактограф.инфо.